Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії Алена Радкевич. У Могильові відкрили пам'ятний знак чекістам Могильовщини. Суд признав былого правоабаронца Андрея Бондаренко злостным порушальником режиму и перевел его у крытую турму. Представники белорусской культуры и громадские деячи закликают провести конгресс демократичных сил для национальной згоды. Про это да иншая тягом ближайшей годины. У Могильові открыли памятный знак чекистам Могильовщины. Финансовая подтримка по усталеванию знаку, по звездках, огученных на митингу, оказывалась органами улады и керования Могильовской области, а так само доброохотными охворованиями Белорусской громадянской организации ветеранов КДБ «Гонор» да супрацовников управления КДБ. Надписи на памятном знаку зроблены на белорусской мове. На урочистости открытия знаку прогучала песня «Чистые руки, горячее сердце, холодная голова».
Сегодня мы открываем памятный знак чекистам Могилевщины. Памятный знак – это дань памяти супрацовникам органов державной безпеки минулых годов.
Репортаж с урочистости в нашей дальнейшей программе поздней. Суд вирішив змістити правооборонцю Андрея Бондаренку у критую турму, і він признав його злосним порушальником режиму. У турмі Андрій Бондаренко пробуде ще 1 год і 3 місяці до закінчення терміну покарання.
Я не понимаю, зачем мне это надо, что он там такое сотворил. Он же держался, это получается, он держался в изоляции. Когда он решил только выйти в колонию, выйти в зеркало, ему повесили злостное нарушение. Это же дело сделано сознательно. Надо его изолировать. Изолировали Статкевича, изолировали Козулина, еще кого-то там изолировали. Мне сложно, что там он натворил, я не знаю.
Сказал батька зняволенного правооборонцы Валер Бондаренко. У Менску прайшоў справаздачна-выбарчый з'езд Беларускага саюзу дызайнераў, па выніках якога 6-й раз старшынём стаў Зміцер Сурскі. У папярэднія гады выбары кіраўніка арганізацыі адбываліся на безальтэрнатыўнай аснове, але сёлета пра канкурэнцыю спадару Сурскаму абвясціла сябра саюзу Аляксандра Баярына. Зміцер Сурскі запэўнівае, што за ўладу не трымаецца і гатовы ёй дзяліцца з прафесіяналамі. Праўда, прозвішча Баярына ў гэтым пераліку не фігуруе.
Я бы саступіў, ну, хутчэй не ей, более досвідному человеку з опытом эканамічнай дзейнасці, у асобе Ліны Шиндлер, і можа папросту спадарня Баярына прырыўнавала яе да пасады, ну не да мяне, зразумела, а просто да пасады, што яна ўжо ў нас у радзе даўно і насамрэч зрабіла некалькі мерапрыемстваў.
Прадстаўнікі беларускай культуры і грамадскія дзеячы апублікавалі зварот да беларускай апазіцыі з заклікам правесці кангрэс дэмакратычных сілаў дзеля нацыянальнай згоды. Аб падтрымцы гэтай ідэі заявілі ўжо многія палітычныя дзеячы. Аднак старшыня рады грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў у інтэрв'ю «Свабодзе» патлумачыў, чаму не лічыць мэтазгодным праводзіць такі кангрэс.
Ну, пакуль што у гісторыі Беларусі, беларускай палітыкі, апазіцыі, такія кангрэсы заўсёды ў выніку прыводзілі да яшчэ большага раз'яднання, да таго, што навешваліся новыя ярлыкі, і зноў барацьба ў выніку была не за галасы людзей, не за іх падтрымку, а ўнутры, за тое, хто ўзначаліць такі кангрэс, хто стане кіраўніком такога кангрэса, каго там, хто будзе казаць ад імя ўсіх.
Сказаў Андрэй Дзмітрыеў. У рамках тыдня беларускага кіно «Незабыўныя скарбы экрану» ў Магілёве паказваюць беларускія фільмы, якія амаль невядомыя цяперашняму пакаленню беларусаў. Сярод іх ёсць і беларускамоўная кінематаграфічная класіка. Арганізавала паказ мясцовае аб'яднанне кіна-відэапракат. У праграме тыдня беларускага кіно 16 стужак. Адна беларускамоўная «Христос прызямліўся ў гародні». Гэты фільм па тэлебачанні не паказвалі гадоў 15.
Особенностью тыдня белорусского кино, то у нас совпали юбилейные даты. То 30-летие со дня рождения Юрия Тарича, основателя белорусского кино, юбиляр Владимир Короткевич, фильмы которого идут в золотой коллекции нашего белорусского кино. 5 фильмов будет еще со скарбницы белорусского кино. Это фильмы такие, как «Нестерка». То есть те фильмы, которые уже лет 10-12 на экранах нигде не выходили. Но они по-своему очень интересны.
каже намеснік директора аб'єднання кіновідеопракату Валянтін Лауцоў. На перший фільм «Магіла льва» паводле паэмы Янкі Купалы прыйшло няшмат гледачоў. Жыхары Магілёву могуць узгадаць стужкі беларускай вытворчасці з цяжкасцю.
«Люди на болоте смотрели. Белорусскую мовну. Очень красиво и мелодично. Вообще там очень актеры хорошие, известные. Хорошо они сыграли свои роли. Вообще очень хороший фильм. Постановка очень хорошая».
«Люди на болоте. Знаю один фильм и все. Белые росы есть. Ну, белые росы – это вообще классика кино. Люди на болоте мне не понравилось. Ну, я сам в России жил. Сейчас только в Белоруссии недавно живу. Я не понял этого фильма, если честно».
«Какие фильмы вы хотели побачить белорусское вытворчество?»
«Что-нибудь про нашу современную жизнь, про наши зарплаты».
«Турова знаю, Добролюбова знаю. Материальное положение Беларусь фильма не позволяет ему делать много фильмов. Они делают качественно, но не позволяет много делать. Поэтому мы их мало видим».
Так меркуют жыхары Магілёву, яким задал пытанне наш корреспондент.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больш про тенденции. У Магілёве адкрылі памятны знак чэкістам Магілёўшчыны. Журналістаў недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі да будынка абласной управы КДБ дапусцілі толькі па сканчэнні афіцыйнай часткі ўрачыстасці. Пры гэтым людзі ў цывільным настойліва раілі не рабіць фота і відэа здымкі. Там пабываў Андрэй Белагубаў.
Фотографаваць і рабіць відэаздымкі супрацоўнікі ў цывільным журналістам забаранілі на той падставе, што ў іх не было дакументу з адпаведным рэдакцыйным заданнем. Пакуль доўжылася імпрэза, гэтыя супрацоўнікі не адыходзілі ад журналістаў. Тым часам тыя, хто проста прыйшоў пабачыць адкрыццё памятнага знаку, фатаграфавалі ўрачыстасць без абмежаванняў. На пляцоўку перад памятным знакам дапусцілі толькі журналістаў афіцыйных СМІ. Урачыстасць адкрыцця памятнага знаку праходзіла пры ўзмоцненых захадах бяспекі. Адну з цэнтральных вуліц горада, Піянерскую, на 2 гадзіны перакрылі. За гэты час на бліжэйшых перакрыжаваннях утварыліся коркі. Да будынку абласной управы КДБ прапускалі толькі, як вынікала з тлумачэнняў супрацоўнікаў цывільным, запрошаных асобаў. А незапрошаным прапаноўвалася паназіраць за адкрыццём памятнага знаку праз праезную частку з адлегласці ў 50 метраў. Вядуцца ўрачыстасці гаварыў па-беларуску.
«Сегодня мы открываем памятный знак чекистам Могилевщины. Памятный знак – это дань памяти супрацовникам органов державной безпеки минулых годов».
Выступовцы на митингу промовляли на российской мове. На ее же звернулся до подначаленных и керовник Комитету державной безпеки Беларуси Валерий Вакульчик. Керовник спецслужбы у приватности зазначил:
«Мы имеем честь присутствовать на открытии памятного знака чекистам Могилевщины. Увековечение памяти павших защитников Родины в нашей стране стала доброй традицией, является делом общенационального значения. В этом выражается ментальность белорусского народа, а также проявление государственной политики, направленной на сохранение исторической памяти, единства и преемственности поколений».
Валерий Вакульчык казаў пра самахвярнасць супрацоўнікаў КДБ, згадаў імёны чэкістаў, якія нарадзіліся на Магілёўшчыне і выконывалі тут свой службовы абавязак. Прыгадаў кіраўнік спецслужбы дзейнасць сваіх калегаў у Афганістане па ліквідацыі наступ от аварии на Чернобыльской АЭС.
«Их бесценный опыт позволяет нам сохранить главное – мир на белорусской земле, единство и национальное достоинство».
Выступовца у промове, однако, не сгадал про часы сталинских репрессий у репрессованных чекистов и простых громадян. Органы керования городу на митингу представлял старшиня облсовету Анатолий Саченко. И он так само казал про самоохвярность чекистов и их отданность службовому обовязку.
«И в наши дни, сохраняя преемственность, вы продолжаете традицию, заложенные первыми белорусскими чекистами, защищая наш народ и государство. Вы неизменно демонстрируете высочайший профессионализм, бдительность, дисциплинированность и мужество».
Надписи на памятном знаку зрублены на белорусской мове. Посередине надпись «Чекистам Могилевщины». Финансовая подтримка по усталеванию памятного знаку по звездках огученных на митингу оказывалась органами улады и керования Могилевской области. Тем часом у Могилеве на местах массовых расстрелов за часами сталинских репрессий стоять крыжи, усталяванные представниками мясцовой громадскости. На открытии знаку чекистам Могилёвщины представлялись представников незалежницких громадских супольностей не было. Наместник старшини партии БНФ Ригор Костусев, комментуючи открытие знаку для будинку КДБ, означает, что отчуває сором.
Державы знайшлися сродки напомнить чекистам, але не знайшлось до этой поры сродков напомнить сотням тысяч закатованных ахвяров, яких губили вот эти чекисты. И до этой поры не хочет звертать увагу и не хочет признавать навод факты тысяч сотен тысяч ахвяров.
Ригор Костусев пригадывает, как громадская школова звернулася с инициативой до местовой влады, каб одну из библиотек назвали «У память про репрессованного литератора Михася Зарецкого». Письменник народился у вёсцы Зареча, что под Шкловом.
Якого закатывали так само в 30-х годах. Так вот, миновито чиновники теперешние навод и слухать не захотели про такую справу. Это просто у Беларуси сором, другого слова я подобрать не могу.
Меркує намісник старшині партії БНФ Ригор Костусев.
Свою працоўную дзейнасць Святлана Алексіевіч распачала ў мястэчку Асавец, што на Мазырчыне. Сюды сям'я пісьменніцы пераехала з Капаткевічаў. Ці ёсць што рабіць турыстам заўтрашняга дня ў Асаўцы?
Ізраіль получила. А вот на заданне такое далі. Мы приказу понимаем, что передает Нобелевскую премию не за заслуги, а за политику.
Мы протягиваем наше подорожье по местинах первой белорусской Нобелевской лауреатки.
Змейстер Бартосик запросит вас у этой подорожье про полгодины. Суд вырешил сместить Андрея Бондаренко до конца термина укрытую турму. Былы праваабаронца, заснавальнік арганізацыі па дапамозе вязням «Платформа Innovation» Андрэй Бандарэнка адбывае трохгадовы тэрмін зняволення за хуліганства. За перыпетыямі лёсу вязня сочыць мой калега Олег Груздзіловіч, ён зараз на сувязі. Олег, добрый дзень. Чаму Бандарэнку змянілі ўмовы адбыцця пакарання?
Добрый день, Елена. Формально тому, что его признали злостным порушальником тюремного режима, у него несколько порушений, эти порушения были как бы подтверждены, судом разгледжены, и представление комиссии колонии было задоволено. Формально такая речь. Но вот батька Андрея Бондаренко, який был на суде, кажет, что все разглядалось вельми формально, но вот не были опытаны свидетели, а просто были зачитаны их докладные записки, поэтому в справе самой Андрея Бондаренко, и он зазернул эту справу, и была такая мовчимость. Навод нема этих самих записок, просто они сгадываются. Ну, а порушения такие формальные, по кшталту знайшли у камеры пыл, ти вапну. Одним разом он отмовился легче на ложек, какие ему представили, там указали на какие ложиться. Вот такие порушения, и был признан злостным порушальником режиму и отправлены в укрытую тюрьму до конца термина. Это значит на год еще и три месяца. Ну, и вот что Валер Бондаренко, батька Андрея Бондаренко, сказал про это решение, такое эмоциональная его реакция была наступной.
Я не понимаю, чем мне это надо, что он там такое сотворил. Он же держался в изоляции. Когда он решил только выйти, в колонию выйти, где-то ему повесили злостные нарушения. Это же сделано сознательно. Надо его изолировать. Изолировали Статкевича, изолировали Козулина, еще кого-то там изолировали. Мне сложно, что там он натворил, я не знаю.
Мы чули батьку вязня Андрея Бондаренки Валера Бондаренки. Олег, ну давайте нагадаем увогуле всю эту справу Андрея. За что он отбывает покарание и у каких умовах?
Летость был суд, и его признали виноватым в злостном хулиганстве. Я был на этом процессе, там три эпизоды. Один из них тягнет на то, что сапраўды хулиганство было, и он, до речи, не отмовлялся от своей вины по этом эпизоде. Але два другие выглядали довольно суперечливо. Вот Андрей Бондаренко, тем не менее, был признан злостным порушальником по этих эпизодах и покаранный аж на 3 года из неволения. И он заявил на суде, что не включая эту провокацию спецслужбы, что ему отпомнили за его правоборонную деятельность, особливо по 2 эпизодах. Ну и был спочатку замешанный в Бобруйскую колонию, а потом переведенный в Шкловскую колонию, и там он отбывает покарание в основном у карцерах, у ШИЗО, бо протягивается так сам его конфликт с вязнями.
Вот относно этого конфликта, у чем он заключается и чему авторитет оборонцы правого вязню не допомагает Андрею Бондаренку в зневолении?
Сталося так, что одразу, как он потрапил в Бобруйскую колонию, про его были распоследжены известки, что он не будет, скажем так, низкого статуса у турме. Все разумеют, про что говорка. В вынику с ним отмовились контактовать у все вязни. Это ведь тяжкое становище, когда человеку не просто позбавляют права говорить с кем-то, ему указывают, где ему лежать, где за особным столом он мусит питаться, ему никто не подает руки. Андрей Бондаренко, конечно, бурался этим, не погодился с этим статусом, бо, как он говорит, это провокация, никаких подстав, залечить его этот статус нема. Вот, тем не менее, это правило было распространено, и он мусил написать заяву об обеспечении ему умов безопасных, и его сместили у карцер. А спочатку вот несколько месяцев, потом он выходил, потом снова его размещали у карцер. Это тянулось долго. Ведомо, что он вернулся как бы до вот этой супольности осужденных. С тем, как бы не переглядели этот статус, бо его нема таких подстав, тем больше он доводил, что он занимался правоохранительной деятельностью, и худше за все за это ему помощь администрация. И ведомо от батьки Андрея Бондаренко, что заправды супольность вязню спробовала переглядеть это, во всяком разе вырашала. Але не дочекавшись видать этого вырашения, и он был переведен у Шкловскую колонию, где повторилось все знову. Знову вязни сказали, что не быть он такого статуса мусить притримливаться. Знову он отмовился этому следовать. Вот там почалися эти порушения. Как раз была еще возможность выйти по амнистии. И порушения, которые были накладены, перешкодили ему выйти по амнистии. И в вынику он снова опинулся у карцеры. И до суду он там был ПКТ, то у карцеры, ПКТ, у карцеры. Вот такое его было очень тяжкое знаходжение.
Так выглядит, что Андрей Бондаренко может все-таки снова апеллировать уже до вязня у Могилевской тюрьмы, у якую его правдоподобно переведут, снова апеллировать до этого своего статуса правооборонцы перед усим. И, как он утверждает, именно из-за этого его руководство тюрьмы вот таким чином и провокует.
Ну, не думаю, что он уже будет до кого-то апеллировать, покуль он там с неволи не находится, бо и батька его, ну, меркует, что хоть за все это уже зараз уже отповедает его именно вот интересам. А он не первый, кто будет...
Что именно отповедает?
То, что его сместят в одиночную камеру, и он будет сидеть в тюрьме именно, уже без контакта с иншими вязнями. Батька кажет, что коли бы он оставался у колонии, то протягивались провокации супроти его не только с боку администрации, а с боку вязнев, которые денежают на загад администрации. И, видать, что для него это значит тяжее, чем вот только администрационные некие провокации. Сейчас он будет за кратами, в одиночестве, год будет там сидеть. До речи, это не один выпадок у Беларуси такой, и с тем лику и сирот политзневоленных такие выпадки, в принципе, были уже.
Давайте нагадаем, кому еще из ведомых вязней удавилось пройти про такие штуремные выпробования?
Ну, я не буду сказать непосредственно про статус, але вот в таких умовах, чомусь у конце термину у одиночцы несколько человек у нас опынулось. Это был, например, Дмитрий Дашкевич, это был Миколай Автухович, Миколай Статкевич. Про одиночки и вот такие погрозы со статусом прошел Андрей Санников. И это вот выглядит так, что относно их теньшуют одни и те же заходы. Не просто от певной администрации одной колонии, а какие властивые все этой турельной системы. Коли человека, який знаходится там у оппозиции до системы агульной Украины, до турельной системы некой, на его фактично вот спускают этих шаленых собак, провоцируют на некие конфликты, записывают его эти статусы, и потом человек мусит обороняться, звичайно, таким чином, что сам пишет заяву, как бы его сместили в одиночку. Такое уже было.
Но вось меркаванне правоабаронцаў относно того, ці лічыць Андрея Бондаренку политвязнем, поделились. Чому?
Ну, я уже сказал, что вот там на суде было видовочных. Один эпизод видовочный, а два инших такие сумневные. И те, кто присутничал на суде, вот, например, Валер Шукин, правооборонца Людмила Грознова, они однозначно сказали, что вот по этих эпизодах сумневных бачный след спецслужбы, бачно, что справа сфабрикованная. Ты не имеешь, был третий эпизод, где вот это видео, да, где Андрей Бондаренко там довольно грубо поводил себя с женщинами, и он сам не отмовлялся от этого. Вот. То есть, в принципе, была проблема у меры покарания. Вот то, что ему признали 3 года покарания, для многих правоохранцев показчиком того, что справа сфальсификованная. А ты не видишь, вот, прикладом, правоохранцы Вясны сказали, что это звичайная практика за злостное хулиганство в Беларуси справды дают часто 3 года зневоления. И вот на этой позиции правоохранцы Вясны застались долго довольно. Але вот в этой осенью, когда начался таки тиск, открытый тиск на Андрея Бондаренко, и эта вся история со статусом, всплыла, то все ж таки позиция весны была изменена, и они зараз признают, что тиск на его колонии отбывается именно за его правооборонную деятельность, и потребуют от администрации колонии створить ему нормальные умовы. Ну, мы видим, что вот, максимум вот, выником этих потребований стало то, что его просто перевели с колонии в тюрьму. То бок у колонии, что в Шкловской, что ранее в Бобруйской, просто не хочет с ним связываться, и тем больше не собираются менять вот этот порядок, коли на их загад можно нацковать неких вязнев на его, на человека, и створить его на умовы знаходжения в этой колонии просто цалком непримальными, немагчимыми.
Я дякую Олегу Грузделовичу. Нагадаю, у тюрьме Андрей Бондаренко пробудет еще 1 год и 3 месяца. Вы слушаете Радио Свобода. Слово нашим слухачам.
Вам телефонує Микола Канахович Пружанов. Лукашенко у своїх промовах часто стверджає, що білоруська медицина самая лепшая з лепших у світі. Дик по логіці отримується, що німецька, ізраїльська, японська і так далі медицини самі примітивні. Тільки чомусь ті примітивні медицини вилечують хворих на рак людей, а ось лепшая з лепших белорусская медицина не в стане вылечивать хворых белорусов от раковых захворваний. Беларусь, думай, добро думай, думай мозгами, а не кутницей, где правда, а где хлусня. Дякуй.
Зашел на почту купить пару конвертов. Предлагают с елочками и сосеночками, а я заспрашиваю, на с портретом нашего лауреата Нобелевской премии Светланы Алексеевича есть? Говорят, нет, ни конвертов, ни марок. Так вот, умный при нашей нищете напечатал бы памятное, оценил 1.5 раза, имел бы прибыль и известность. Алексей, Гомельская область.
Шановное господарство, нарешті Путин признал, что Россия мая на Украине особистый особый контингент своих войск. А это означает, что Путин ведет войну на Украине руками российских жаунеров со своими градами и танками. Долучите до ягоных слов меркование Лукашенко, что нема для того особого значения, з якого места, з Бобруйска альбо з городов Росії, назви яких прогучали з ягоних вуснув, будуть взлітати російські військові самоліти. Зробіть самі вислови, чим для нас з вами може закінчитися така військова гульня Путін і Лукашенко.
Іде дискусія, довжна ли Світлана Олексійовичу платить подоходний налог з Нобелівської премії? Поясняю, подоходный налог с Нобелевской премии, как и с любой другой награды, не удерживается. Хотя существо доходов денежной и материальной формы здесь присутствует, но оно не связано с трудовой деятельностью или иными обязательствами перед государством. Не берут же подоходный налог золотой звезды Героя Труда или медали Мать Героиня. Никогда не удерживали налог со сталинской и ленинской премии. Декларировать Нобелевскую премию также не следует, поскольку отсутствует фактор личной заинтересованности. Наедет налоговая инспекция, пусть передает дело в суд и увидит международная общественность, что с того получится. Алексей, Гомельская область.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Большасць гарадзенскіх прадпрымальнікаў, якія гандлююць на рынках таварамі з тэкстылю, рыхтуюцца да таго, што пасля новага году давядзецца згарнуць бізнес і застацца без працы, пасля таго, як уступіць у сілу патрабаванні сертыфікацыі тавару. Міхал Карневіч пабываў на адным з гарадзенскіх рынкаў.
Рынок «Корона» в городе не один из самых буйных, причем месяц у помешканиях было и ткацкой фабрики. Тут довольно зручно и покупниками, и продавцам у любое надворье и у любую пару года. Тем не менее, сейчас тут панує апатия. Одинки покупников и сумные продавцы у своих шапиках. Спадарня Татьяна раскладывает товар и в той час каже, что до вечера это может так и пролежать. Никто навод и не кране. Сумно додає, что после Нового года и ее, как большинство, кто тут гандлюет, доведется зачинять свою предпринимательскую идею. дзейнасць. Паводле яе чыноўнікі наўпрост казалі, што новыя заканадаўчыя акты адносна сертыфікацыі тавараў прымаліся адмыслова дзеля таго, каб прыкрыць дробных гандляроў.
Што хацяць вообще убраць з вообще убраць как клас, да. Хацяць или вступай, пожалуйста, в ЧУП, который тоже, извините, не ты не заработаешь ни копейки, работать на чужого дядю, извините, пожалуйста, никто сегодня не хочет. Я задавала вопросы, мне сказали, что это не сделано для того, чтобы вы могли сделать, это сделано для того, чтобы вы не могли сделать эту стандартизацию. То есть, чтобы вы вынуждены были уйти и освободить место, как они говорят, для сети иностранных брендов.
Еще одна гандлярка с подарения Валентина кажет, что наши чиновники, видовочно, не выучали никаких экономичных науков, покольки сами пилуют сук, на яким сядят.
Пожалуйста, я знаю, что во всем мире фундамент экономики страны – это малый бизнес. Если его не будет, не будет фундамента, казна будет пуста.
А вот подарена Тамара переконана, что все чиновники выучали экономичные законы, але поводле ее все законы, принятые владами относно предпринимательской деятельности, принимаются наумысно так, как их немогчимо было выконать. Чиновники поводле ее не уникают у проблемы предпринимальников. Зрешты, як и остатня простого народа.
Сегодня спросите, задайте вопрос любому в облсполкоме человеку, который занимается предпринимательством, сколько платится аренда на 20 метров, на 40 метров. Он никогда в жизни не ответит. Он будет думать, что миллион, два. Они даже не предполагают, что это 14-15 миллионов. Спросите, сколько налог платится. Он никто не скажет, что 10 миллионов. Они скажут, 1 950 000. Это у них такая тарифная ставка. А эта ставка умножается на 4 в одном случае, и НДС умножается тоже на 2 в другом случае, и вместе 10 миллионов. Но никто из них не знает окончательную цену.
Подару Владимир рассказывает, что продает женочие одежды на протягу опошних 20 годов. Это их семейный бизнес, и за все до ранее достаток их семьи залежит от того, как они працуют. Зараз, поводле его, от их семьи ничего не залежит, хотя они хотят честно и добросумленно выконывать свою працу. Причем бизнес подрывают не только потребования сертификатов, але еще более то, что мощно снизилась покупницкая здольность людей.
На сегодняшний день это будет невыносимо работать дальше. Можем это сделать, но за какие деньги, когда нет покупательской способности и нет что условий? Мать? По сравнению с прошлым годом, это больше, чем в 2.5 раза, в 3 раза. И что здесь скрывать? Сейчас самое время, когда вот перед праздниками люди покупали подарки, все это. А на сегодняшний день нету этого и далеко нету. Если не будет изменений никаких, то практически 80% уйдут с рынка. То, ну, конечно, это страх. Это страх. Берет страх. Ну, в свои неполные 60 лет я даже не знаю, что... Я останусь без работы, да. И жена останется без работы, и много молодежи, и те же, как бы, по возрасту, как будут. И так что? Я не знаю, что будет.
З гандлярамі на гарадзенскім рынку «Карона» сустрэўся Міхал Карневіч. Ці патрэбныя Беларусі эканамічныя рэформы? Калі так, то ці здольныя ажыццявіць іх тыя асобы, якія кіруюць цяпер краінай? Такое пытанне Галіна Бакунчык задала мінакам на менскіх вуліцах.
Как вам сказать, если был бы экономия нормальная, людей был бы на зарплату хорошего. Это большой плюс, что у нас тихо, порядок есть и дисциплина есть. Это большой плюс для наших семей и детей тоже.
Безусловно, хотелось бы всего помочь. Время дорого, заработки малые. Один весь заработок одного дорослого человека идет на оплату аренды. Это, конечно. А так как трое детей, живем, грубо говоря, на одно пособие и на два. Ну все.
И на что? Столько жилья надо тоже думать. Ну и так вообще, ну, заработки сейчас мы упали совсем. А как-то тяжело. Если вот я пенсионер, так я же помогаю им работать. Без этого невозможно им прожить тоже.
Знаете, что какие измены я хочу? Ну сколько Лукашенко у власти. Даже если хоть и любимый, хоть и нелюбимый, но надо же тоже конституцию соблюдать. Вот и все. Когда этот был референдум? Почему мы не ну раз конституция, ну нельзя же так. Ну, незаменимых нет.
Я думаю, что всем не всегда не помешает какая-нибудь реформа. Всегда найдется какой-нибудь изъян, который, ну, не то, что изъян, да, то, что всегда можно улучшить. Абсолютно хорошая система нигде не существует. Всегда есть возможность что-либо сделать намного лучше.
А пытание на менских улицах. Будовать и ремонтовать самим, альбо сподеваться на державу. Брать льготные кредиты, альбо переселиться у социальное житло. Такие дилеммы часто стоят перед шматдетными семьями. Але не завсюду их выбор на корысть пропонованных державой льготов. Один такий приклад з Івасевицкого района.
Сім'я Сергія і Ірини Пархуту з вёски Ютчики, що в Оцевичському районі, сапроди велика. Четверо дітей, батьки рихтуються до народження п'ятого. Самому молодшому сину год і 7 місяців, старейша дочка навчається у першій класі. Живуть же Пархути у старой батьковській хаті без зручності, без сподівань на ліпше житло.
Хто ти тут це гнильё ремонтуєш? Тобі государство дасть типа безплатно. Рубабуля, хто мені його дасть? Успокойся. Таких многодетних сімей, як у нас, даже по п'ятеро, по шестеро, по семеро дітей. Вся селіханщина, пінщина, столінщина.
Некоторий час тому до сім'ї зверталося місцеве керівництво, якого пропонувало соціальне житло. Однак Сергій і Ірина відмовилися, відаючи пропонувану квартиру в сусідній вісці, відаючи тою низьку якість ремонту і зручностей. При цьому звертатися за льготним кредитом Пархути не жадають, відаючи досвід своїх родних.
Інтересувалась как-то, які от льготи, як що насчет кредиту. Под 1% бери, стоїсь. Ну, то оформляли. То оформляти, скільки людей не кидали.
Со словом Ірини, є свояки мають навіть згоду від банку на отримання сродків на будовлю свого дому, але згода залишилася тільки печаткою на документах, поки у банку нема сродків, щоб перелічити гроші. У банку оправдуються, що причина – кризис. І тягнеться гета історія вже амаль год. А за год подростають діти, зручності, яких нема, вязкоці просто вимушені створати за свої власні кошти своїми власними руками.
Поміняли просто мозу окна, це теж вже большой плюс. От хорошо.
Окрамя гета, Сергій вже створив прибудову, де розміститься кухня, лазінка, прибиральня, і вже власноручно повезли у каналізацію.
У каналізацію вложили швагри, а вже яму заливав сам.
При цьому варто зазначити, що доволі хутко і зусім не глядячи на кризис, кількість приватних домов так званим царським селі в літному районі Івацевича, де основним живуть керівники райцентру, стало повелішується.
Репортаж з Івацевича.
У експертизі «Свободи» передача на тему «На що здатний старий урад в умовах кризису». Олександр Лукашенко призначив урад. З чим була зв'язана затримка з його затвердженням? Чому керівник держави заховав старий склад ураду? Яких діянь можна від його чекати? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи», намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лео Марголін і керівник проєкту «Білорус Секьюріті Блог» Андрій Поротніков. Ведзе перадачу Валер Карбалевич.
Яна прагучыць у нашай заўтрашній праграме. У Менску прайшоў справаздачна-выбарчы з'езд Беларускага саюзу дызайнераў, па выніках якога на свой шосты тэрмін старшыні заступіў Зміцер Сурскі. Але сёлета удзельнікам з'езду быў падрыхтаваны сюрпрыз. Які? Пра гэта мы зараз будзем гаварыць з Ігарам Карнеем. Ігар, калі ласка.
Ну, сюрприз сапраўды, ён стаў поўнай нечаканасцю для Зміцера Сурскага, для ягоных паплечнікаў, бо ўсе папярэднія гады выбары кіраўніка арганізацыі адбываліся на безальтэрнатыўнай аснове. Ну, але вось незадоўга да сёлетняй кампаніі пра канкурэнцыю спадару Сурскаму абвясціла сябра саюзу Леся Баярына. Фактычна гэта здарылася крыху больш за тыдзень да з'езду, і, канешне ж, падрыхтаваць некі свой электарат наўрад ці спадарня Баярына мела і часу, і адміністрацыйнага ресурса, скажем так. Ну, але гэта, тым не менш, выклікала такі лакальны пярэпалах у залі. І вось у сацыяльных сетках ёсць такая шмат рэакцыі на гэты конт, бо даволі дзіўна праходзіла мерапрыемства. Як расказвала у сацыяльных сетках сама спадарня Баярына, не давалі ёй толкам выступіць. Літаральна цэлая старонка тэксту яе засталася непрачытанай, бо мадэратары ледзь не бегалі за ёй па сцэне, хацелі забраць мікрафон і ўрэшце знайшлі спосаб, проста выключылі апаратуру з разеткі. То бок дастаткова такая смешная нават у нежымай сітуацыі, таму што ўжо магла яна там такога важнага ці нечага злога сказаць супраць кіраўніка, што трэба ось так на паўслове абрываць і тым самым ствараючы яшчэ больш такую атмасферу вакол гэта мерапрыемства.
Дык усё ж, чым ёй не даспадобы было мінулае кіраўніцтва, чым яна патлумачыла сваё жаданне вылучыцца ў якасці альтэрнатывы?
Ну, на жаль, яна не захацела больш дэталёва апавесці пра праблемныя моманты, якія не даспадобы арганізацыі, але ёсць асноўныя тэзісы, тое, што гэта ўжо шосты тэрмін спадара Сурскага на пасадзе, вельмі падобна на тое, што адбываецца ў некаторых іншых галінах у Беларусі. То бок, на яе меркаванне нельга так доўга засіджвацца на адным месцы, таму што чалавек проста канцэрвуецца, не мае нікіх новых поглядаў, ну і трэба даваць на яе погляд это больше шансов молодым, как они реализовывались, потому что за такие протяглый час на посаде створяются уластные анклавы, уластные являются любимчики, некие лоббируются интересы певных структур. Ну, все это она огучивала, в принципе, крыху ей не хапило там до конца все это огучить. Тут можно, конечно, не варто запытать меркование самого Дмитра Сурского, как он оценивает вот такие демарш нечеканные с боку молодого поколения дизайнеров, которые выказывают в неким сенсе и вот им недоверу до его. Но, тем не менее, треба дать належное, что, как я уже сказал, за проминулый час, такие достаточно короткие, Леся Боярина не сдолила набрать великую колькость прихильников, и она сама подлечила, что за ее кандидатуру таемным голосованием проголосовали всего только 10% делегатов. У всего было больше за 300 делегатов в зале, но то бок это невеликая колькость. Ну, вот по тлумачению я звернулся уласно до керовника уже, який стартанул на 6-й термин, скажем так, из Дмитра Сурского, и примаю на свой адрес обвинувачений у прихватизации улады, и что может отказать на попроки одной конкурентки про необходимость ротации кадров.
Маючи немовлятка на руках, 8-месячная, браться за такую тяжкую працу, это авантурный. Я союзом 5 откировал, уже 6-й пошел. Я в союзе працую не только старшиней, а еще и особистым кировцем, еще и грузчиком, еще и прибиральщиком, еще и дизайнером, еще и экспо-дизайнером, и куратором. Просто это было для нас вельми нечакано, для всей рады, что за тыдень до въезду Олеся сказала, что вот я вылучаю свою кандидатуру. Бо на сам речь, все, что она написала у своей программе, она могла выконать легко, являющийся сябром рады. Но она чему-то вырешила, что тут я ее заминаю, и что. Хотя на сам речь все было вельми с нашего боку сприяльно, и мы, ну, каждый человек имеет право вылучаться на эту посаду. Я ее попытался трохи отмолвить, что подумай, насколько это рискованно и для тебя, и для всех нас. Ну, наша организация маяники, ну, я так лечу, я уцелетет сирот коллег. И мы отрозниваемся от инших громадских творчих союзов.
Мы чули аргументы на ноу обранного уже в 6-й раз старшини Белорусского союза дизайнеров Дмитра Сурского. Игорь, а как старшиня тлумачить сам, что стольки годов ему не было альтернативы? Неужо он, правда, таки незаменный?
Ну, он тлумачить это достаточно просто. То, что вот тягнуть на себе такие воз, осмелиться и отважиться не каждый, что это вымагает практично у всего часу, как профессийно, так и вольного. И он уже сформовал кол таких помощников вокруг себе, которые ему помогают в этом. Ну, снова же на этот аргумент Леся Боярина сказала, что половина присутствующих в зале это люди во возрасте 50+, как она сказала, и они, ну, достаточно такие консервативные, не хотят особливо уживать некие новые методы працы, и как снова же и себе в этом сенсе узвысить над тем, что, как она кажет, не воспринимается уже у громадства, бо она снова же звертая увагу у одним из допис писал на Фейсбуку, что профессионалы, недооцененные громадством, не хапая уваги, пашаны, и коли что навод и зробят ее коллеги по союзу дизайнеров, то сами ж оказались в таком становище, что треба ходить и фактично выклянчивать некие подяки в свой бок, те узнагороды. Ну, и она лечит, что нельга допускать до такой ситуации, и молодые, принамсі, могут еще быть обделены увагой, але нияк не люди с таким вот досвидом, якие собрались в зале. Бо ну, то бок она дает зрозуметь, что абсолютно такая апатия и нема инициативы.
Игорь, а вот Александра Боярина так подробязно выказала свои погляды у Фейсбуку, и вы их подробязно переказываете, а чему она отмовляется их же огучить проз микрофон?
Складана тут, конечно, за ее казать, але мне здається, что, може, она саправды крыху переоценила свои силы и поглядела, что не зусім великая подтримка была дейных идеев. Ну, все-таки она еще молодая и, максима, не мая такой ваги у осяродку дизайнерским, именовито профессийному осяродку союза дизайнеров. И тому, конечно, у іншим выпадку, у сяе, ну, такие на вот обвинувачені на адрес міста дейна, конечно, може, были б и корисные. И до их прислухались и остальные сябры Белорусского союза дизайнеров. Но, на жаль, она зараз попросила такую паузу, бо я с ее злистовывался в социальных сетках, крыху мы так поговорили на узровне листования. Но она сказала, что покуль хочет взять паузу, обдумать то, что отбылось. И для ее зараз важно реализоваться вот у Раде. Как уже сказал господар Сурский, она запрошенная у Раду, то бок она будет долученная до керовничьих решений, которые будут приниматься коллегиально. И максима для ее это станет такой приступкой и первым трамплином для того, как замахнуться на большие амбиции, которые она уже и продемонстрировала. Но, але вот в теперешний момент, саправды, напевно, ей треба нечто асенсовать от такого прилива у власной смелости. Ну, думаю, что это не в забаве развитие ситуации некое будет иметь, и тому, что не сойдутся просто разные по своих поглядах, по своих характерах люди, коли они не будут шукать некие кропки супрацы, скажем так.
Игорь, ну а насколько вовле представничая и уплывовая эта организация, Белорусский союз дизайнеров, насколько сучасная сегодняшняя дизайнерская думка у Беларуси?
В принципе, объединяя на 10,5 тысячи человек, тут самые разные представники, и галина индустриального, и графичного дизайна, тут и проектование интерьеров, обсталевание, и реклама, арт-дизайн, то бок объединяя вельми широкие сферы. Есть представники вельми яскравые, что треба отзначить сярод молодых людей, которые особливо поучились профессии у замежных научальных установах, и вот сярод их саправды трапляются вельми цікавые проектные институции и працы, якія они представляют на выставах. Ну, але вот, как сказать, что белорусские дизайнеры надто котируются здесь не то, что в заходнем свете, а вот на территории постсоветской. Ну, тут, напевно, будет перебольшением, коли так говорить. Тем не менее, есть жадание учиться, есть жадание организовывать нечто, брать лепшее с досвиду своих коллегов замежных. То бок, конечно, вот прилив свежей крови, якую Леся Боярина и с собой уособляю неким сенсе, у той же Раде будет, напевно, корыстно, потому что по великому рахунку там саправды представлены все люди с познакой 50+, ну а вот 30+, конечно, это уже иншее поколение, и они могут показать себе у неким совсем иншим формате, який будет корыстный для всех.
Я дякую Игорю Корнею, який розповідав нам про перепити и про жарсти, які скалонали сьолетні з'їзд Белорусского союза дизайнеров.